Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки, портреты Ренессанса, возрождение в музыке, виды Тосканы. Накануне Валентинова дня кажется особенно уместным навестить идеальных мужчин и женщин или, пользуясь другими, возвращающими нас к исходным понятиям словами, леди и джентльменов. Это можно сделать в Метрополитен, где музей элегантно открыл 2012 год щедрая выставка ренессансного портрета, которая позволяет не только побывать в другом времени, но и подружиться с ним. 15 век – один из самых удачных в истории. Даже война в эту просвещенную эпоху напоминала шахматы и ограничивалась маневрами. Победа в сражении определялась занятым полем боя, а не числом убитых. В результате потери стали такой редкостью, что Макиавелли жестоко высмеивал земляков за то, что в сражении у них погиб всего один солдат, свалившийся пьяным с мула. 16 век послушал Макиавелли, и с тех пор война вновь стала безыскусной и бесчеловечной. Но выставка в Метрополитен разумно ограничилась 15-м столетием. Искусство, однако, не может открыть секрет успешной политики, но позволяет познакомиться с людьми, которые ее делали. С этой точки зрения самый наглядный экспонат выставки – посмертная маска Лоренцо Великолепного. Мятое лицо, сложная асимметричная архитектура костей, яркая острая внешность характерного актера, который мог бы играть любую роль в театре Шекспира, но предпочитал флорентийскую сцену. Такими же, судя по портретам, были его земляки и современники. Художники писали их в профиль, как на монетах, медалях и рельефах. Флорентийские мастера часто начинали ювелирами, а их живопись шла от скульптуры. Если в сыром мареве Венеции мастера растворяли абрис в цветном воздухе, то в сухой и трезвой Тоскане сохранилась черта, будто вырезающая камею. Открыв перспективу, флорентийцы мыслили, как нынешний Голливуд, в 3D. Поэтому бюсты их знатных горожан можно и нужно обходить кругом, попутно поражаясь искусным мелочам – швам, кружевам, завиткам и кудрям. Только пропитавшись купеческой роскошью, мы решаемся посмотреть им в лицо. Сами они, глядя поверх голов, на нас, конечно, не смотрят. Нос с крутым углом, костлявые, как у щуки, лица, тонкой лепки и ажурной выделки. Кожа льнет к черепу, словно шелк к стулу, сжатые челюсти, твердый ножевой взгляд. Они знают себе цену, спокойны при любом раскладе, умеют не только считать деньги, но и слушать Данте, которого за общественный счет каждый день читали на площади у Синьории. Стоя среди каменных людей Ренессанса, поневоле распрямляешь плечи, вытаскиваешь руки из карманов и чувствуешь стертость нашего века, рассчитанного на массовое производство. Женщины Ренессанса были совсем не похожи на его мужчин. Еще и потому, что портреты писали с девочек, чтобы выдать замуж. Женщина была социальным лифтом, рычагом престижа, дорогой к богатству и знатности. Брачный торг обнажал и укреплял фамильные связи, превращая Апеннинский полуостров в гребницу знати. В безмерно сложной, но всем понятной матримониальной системе дама считалась плодом и вкладом. Поэтому, что бы ни писал Боккаччо, девиц на самом деле стерегли как гареми. В прогрессивных семьях им еще разрешалось беседовать с женихом в углу, но никогда наедине. По-восточному спрятанная от чужого взгляда, женщина брала реванш в написанных по-западному портретах. И опять-таки скульптурных. Мраморные бюсты определяют позу и демонстрируют осанку. Выровняв затылок и плечи, модели выдают муштру домашнего воспитания. Так неестественно, но грациозно, без усилий, стоят аристократки Пушкина и балерины Дега. Все девушки на портретах – девочки на выдане. Безгрудые лолиты с еще пухлыми щеками, они даже не красивые, скорее здоровые, что, собственно, и требовалось показать претенденту, рассчитывающему на наследников. «Если муж – голова, – говорила моя мама, – то жена – это шея. И она действительно главная. Изгиб шеи определяет благородную стать». Голову держит не колонна, как у средневековых статуй, а стебель. Стройный и сильный, он представляет лицо полуоткрытым бутоном, обещающим семейное счастье. Даже Джульетте, если бы она, как все остальные, слушалась родителей. Замужество меняло роль женщин, в том числе и на портретах. В юности они раскрывали себя. В зрелости скрывали то, что придавало их красоте, печаль и мудрость. Одну такую мы знаем лучше всего, потому что Симонетту Веспуччи любила Флоренция. Ее рисовали все, кто решался. Боттичелли еще и благоговел. Не осмеливаясь с ней заговорить, он поклонялся издалека и писал с нее «Мадон», «Весну» и «Венеру». На выставке вокруг ее портрета многолюдно, но тихо. В музее принято говорить шепотом, но тут лучше молчать, как в храме. Это не портрет, а икона, но другой, более языческой религии. В сущности, Боттичелли написал природу. А как еще изобразить ее всю и сразу? Таблица Менделеева? Зигзагом молнии? Зеленым, не путать со славным флагом экологов. Ни мать и ни жена, природа по Боттичелли – нежная плоть земли. Ее волосы – колосья, прическа – урожай, взгляд – осень, наряд – зима, лицо – тихая грусть, а вся фигура – аллегория задумчивой меланхолии, разлитой в печальных садах романтиков. В красавицах Боттичелли есть странная, почти мальчишеская угловатость, которой нет у Рафаэля. И, конечно, в их зыбких телах нет того праздника материи, которым угощает зрителя Рубенс. Нет тут и всепоглощающей страсти, которая превращала фетиш натурщиц Пикассо. У Боттичелли женщина недоступна, как привидение. Она не от мира сего, потому что она и есть мир. И этого хватает, чтобы полюбить обоих, и мира Боттичелли. Наше путешествие по Ренессансу мы продолжим вместе с Соломоном Волковым. Соломон, мне пришло в голову, что наша задача облегчается тем, что рубрика наша называется «Картинки с выставки», и музыкальная заставка этой рубрики из произведения Мусоргского, которое описывает картины. Насколько Мусоргскому удалось описать картины? Похоже?
Вы знаете, если бы не Мусоргский и его гениальный цикл «Картинки с выставки», никто о его приятеле-художнике Гартмане, наверное, не вспоминал бы. А именно выставка Гартмана, архитектора по профессии, и сподобила Мусоргского на свой цикл, который, конечно же, гартмановские рисуночки превосходят во много раз по художественной силе и выразительности. У него такие наброски архитектора. Архитекторы, особенно успешные, очень любят выставлять свои эскизы, но очень редко эти эскизы производят впечатление самостоятельного вклада в культуру. Так же произошло и в этом случае, и, конечно, Гартмана никто бы никогда бы не вспомнил, если бы не Мусоргский, который создал из своих картинок облик вечный и России, и Запада, и взгляда русского на Запад, и взгляда на русскую историю. Там все можно абсолютно найти, и не зря это произведение привлекло внимание такого мастера французской музыки, как Равеля, который оркестровал его, и в оркестровой версии, как мы знаем, этот опус Мусоргского тоже завоевал огромную популярность.
Но сам по себе жанр музыкального описания живописи существовал и до этого.
Разумеется, и к числу пионеров в этой области мы можем отнести Франца Листа, человека, который вообще стоит у истоков того, что мы понимаем теперь под программной музыкой. Под
то есть музыкой, музыка с сюжетом.
Музыка с сюжетом. Лист первый как бы ввел такую описательную музыку, вывел ее на музыкальную сцену и дал ей вот такую полную легитимность, которую она с тех пор уже много раз утрачивала и опять возвращалась вот к этой описательности. Лично я всегда сторонник описательной музыки. Я не считаю ее ущербной или второстепенной, как очень многие теоретики и как многие снобы продолжают думать и сегодня. И более того, я сторонник поисков программы даже в так называемой чистой музыке. А уж что здесь говорить о специфической музыке описательной. Так вот, Лист среди многих своих программных симфонических поэм и других опусов в этом плане создал три тетради или три тома фортепианных пьес под общим названием «Годы странствий».
А надо добавить, что Лист был самым путешествующим артистом своего времени. Он ездил не только всю Европу, но и всю Россию. И кто-то посчитал, что никто никогда больше не гастролировал, чем Лист.
Да, но многие сочинения, посвященные своим предыдущим путешествиям, он уже записал, когда уже жил в Веймаре. И «Годы эти странствий», значит, то второе, они посвящены специфически Италии. И там, среди прочих, произведений, вдохновленных итальянской культурой и литературой, есть две фортепианные пьесы. Одна из них связана с Рафаэлем, и мы сейчас ее покажем. Это «Обручение Богоматери». Рафаэль, как мы знаем, был самым влиятельным представителем итальянского возрождения в первую половину XIX века. Это был идеал для художников и вообще деятелей культуры первой половины XIX века. И не случайно Лист обратился к этой картине, попытался ее изобразить. И, по-моему, это ему прекрасно удалось. Вот это настроение мистического созерцания, которое свойственно и картине Рафаэля, великолепно передано в опусе Листа. Он прозвучит в исполнении кубинского пианиста Хорхе Боле. По-моему, это замечательная запись. Лейбл «Лондон». Другим композитором, которого заинтересовала фигура ренессансного художника, я и понимаю здесь этого слова в широком смысле, поскольку речь пойдет о Бенвенуто Челлини, а он, как известно, был и скульптором, и золотых дел мастером. Другим композитором был Берлиоз, чрезвычайно романтический деятель, который всегда подчеркивал свой романтизм, и не случайно он выбрал Бенвенуто Челлини, который гораздо, конечно, уже более близкая к романтическому идеалу фигура художника, нежели Рафаэль. Рафаэль — это такое нечто идеальное, полуабстрактное даже, а Бенвенуто Челлини, особенно потому, что...
Потому что мы его лучше знаем.
Да.
Челлини оставил потрясающую автобиографию, и, конечно, для меня это в первую очередь писатель, особенно еще и потому, что он гениально переведен на русский язык лозинским. Дело в том, что Челлини был малограмотный, и писал он на, в общем, чудовищном языке. И современники понимали всю прелесть именно неграмотного Челлини. Поэтому они никогда не поправляли его. И Лозинский сумел абсолютно гениально, на мой взгляд, перевести вот эту неправильную речь. И он передал весь дух Ренессанса. Вы говорите, романтик. Но, с другой стороны, это была личность настолько бешеная, настолько она была полна всего.
Романтическая.
Что романтики мечтали быть таким, как Челлини.
Да, это был для них настоящий идеал.
Недостигаемый идеал, конечно. Я помню, что эта книга, которая доставляет мне огромное наслаждение, я часто перечитываю. Но это же вообще как «Три мушкетера», да, потому что там он говорит, например, про своего врага: «Если ты не перестанешь делать того-то, то я изрублю тебя на такие маленькие куски, что самым большим из них будет ухо». Вы чувствуете голос скульптора, да? Который всегда помнит, как делается человек.
И какую деталь нужно изобразить. У Берлиоза, нужно сказать, опера, это его «Бенвенуто Челлини», не принадлежит к числу самых удачных берлиозовских творений. И он сам был ею недоволен. Там по сюжету речь идет главным образом об отливке этой знаменитой скульптуры Бенвенуто Челлини «Персей». Это, может быть, самое его знаменитое произведение. И к этому приплетена любовная интрига. Как бы вся опера слеплена по мотивам вот этой самой книги Челлини, о которой вы сейчас, Саша, говорили. И Бенвенуто Челлини отбивает женщину у своего соперника, и заказ тоже у этого же самого соперника, и посрамляет, так сказать, всех своих врагов. И все это передано в таком бурном берлиозовском стиле. Я эту оперу видел. В этом еще мою студентам Ленинградской консерватории. Ее поставили тогда в Малом оперном театре, и она пользовалась успехом, но ставят ее очень-очень нечасто, а гораздо чаще исполняют два симфонических фрагмента из этой оперы. Один из них очень популярен, это «Римский карнавал», знаменитая увертюра Берлиоза, а другая гораздо менее, это, собственно, увертюра к Бенвенуто Челлини, и именно ее мы сейчас и покажем. Дирижирует Колин Дэвис, лейбл RCA.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Соломон, если Рафаэль был идеальным художником Возрождения, то Микеланджело был самым трагическим художником Возрождения. И музыка, которая посвящена Микеланджело, всегда тоже была очень драматична, не так ли?
Да, вот эту эстафету листовской музыки, о чем, кстати, не всегда вспоминают, перехватил никто иной, как Дмитрий Шостакович в 20 веке, когда он за год где-то до своей смерти сочинил цикл на слова Микеланджело в переводе Абрама Эфроса. Тут с этим связана любопытная история. Он сочинил эту музыку и все мучился тем, что перевод его как-то не устраивал. И действительно, он не то, что он косноязычный, но он какой-то неловкий. И он обратился к Андрею Вознесенскому. Эту историю я уже знаю с обеих сторон, потому что мне оба ее участники рассказывали. Он обратился к Андрею Вознесенскому с просьбой сделать новый перевод, что Вознесенский сделал с величайшей охотой, понимая, что таким образом он автоматически получает для данного своего опуса билет как бы в бессмертие. И Шостакович перенял этот перевод с большой благодарностью, но никак уже сочиненную музыку не мог приспособить в эквиритмическом плане к этому новому переводу. И в итоге отказался от этой идеи. Мучился страшно, о чем он мне говорил. Ему было так неудобно перед Вознесенским. А Вознесенский, который об этой же истории мне рассказывал, был так обижен, так оскорблен тем, что Шостакович не воспользовался его переводом. Конечно, Вознесенский не проиграл в том смысле, что опубликовал этот цикл, и он пользовался известностью в свое время. Это пришлось на какой-то юбилей Микеланджело. Так что он в накладе не остался в Вознесенске. А сочинение у Шостаковича получилось потрясающе. И один из номеров цикла Шостаковича, который он написал для баса и фортепиано, а потом переложил для оркестра, два номера из этого цикла Шостаковича как бы описывали вслед за текстами Микеланджело две скульптуры, которые Микеланджело воздвиг в усыпальнице Медичи во Флоренции. И первая из этих скульптур – «Ночь». Текст я сейчас прочту в переводе Эфроса. «Вот эта ночь, что так спокойно спит перед тобою, ангела создания. Она из камня, но в ней есть дыхание, лишь разбуди, она заговорит. Мне сладко спать, а пуще камнем быть, когда кругом позор и преступление не чувствовать, не видеть облегчения. Умолкни ж, друг, чему меня будить?» Вы знаете, вот сейчас я это прочел, и это, в общем, звучит, это ложится.
Шекспир, на язык. Быть или не быть, да.
И это прекрасно, настроение вот этого скорбного раздумья передано Дитрихом Фишер-Дискову, знаменитым немецким баритоном-басом, дирижер Владимир Ашкенази, лейбл «Дека». А закончить я хочу номером из этого цикла Шостаковича, прямо противоположным по настроению. Речь там идет о скульптуре «Утро» в той же самой усыпальнице Медичи. И «Утро», как мы знаем, совершенно иная по своему настроению работа Микеланджело. Она очень эротичная, и в ней действительно выражена вот эта вот надежда, связанная с утром, и, конечно, связаны эротические какие-то идеи Микеланджело, очень сильно переданные в произведении Шостаковича. Для меня нет сомнения, что, хотя формально это и не посвящено Ирине Антоновне Шостаковичу, тогдашней третьей жене композитора, но связано с переживаниями Шостаковича в связи с Ириной Антоновной. Звучит он так в переводе Абрама Эфроса. «Нет радостнее веселого занятия. По злату кос, цветам наперебой соприкасаться с милой головой и льнуть лобзанием всюду без изъятия. И сколько наслаждения для платья сжимать ей стан и не спадать волной. И как отрадно сетке золотой ее ланиты заключать в объятия».
Нет радостнее веселого занятия, по злату кос, цветам наперебой соприкасаться с милой головой и льнуть лобзанием всюду без изъятия. И сколько наслаждений для платья, же мазь ей стали не спадать волной.
сегодняшнюю живописно-музыкальную экскурсию по Ренессансу завершит небольшой травелог, рассказывающий о поездке на его родину, в Тоскану. Тоскану называют вторым Манхэттеном, ибо сюда хочет перебраться каждый второй житель этого острова. Остальные об этом только мечтают. Но ничего похожего на Нью-Йорк в той деревне, куда не без труда забралась съемная машина, конечно, не было. У ворот меня встретили две собаки размером с баскервильских. Овчарка здоровалась молча, но волкодав повизгивал от удовольствия. Подняв тяжелую, как бюст, голову, он, вздыхая от полноты чувств, требовал угощения. Овчарка его ждала и брезговала хлебом без солями. Занятые знакомством, мы не сразу заметили Мэгги. На своих коротких кривых ногах она не поспевала за взрослыми собаками, но, достигнув цели, без церемоний их растолкала и рухнула на траву, подставив живот. Даже в этом избалованном зверинце она была примадонной. Другие псы охотились на зайцев, это на трюфелей. Одни собаки к ним равнодушны, другие их любят, но только специально подготовленные звери согласны делиться грибами с хозяевами. Юная Мэгги уже знала, где рыть, но еще для себя. Через 7 месяцев ее отправят в монастырскую школу, где учат самоотверженности и отказу от мирских благ, включая трюфели, особенно белые, дорогие, как икра, и редкие, как целомудрие. Монастырь, куда отправится Мэгги, располагался под горой. Непомерные стены венчал романский свод, круглый, словно распиленная бочка. Внутри не было ничего лишнего, собственно, необходимого тоже. Эстетический аскетизм обнажал принцип и архитектурный, и жизненный. За 1000 лет в монастыре мало изменилось, ибо светскому миру не нашлось, что предложить. Монахов нам встретилось двое, и оба казались счастливыми. Один, молодой, играл с ребенком, другой, толстый, благодушно присматривал за туристами. Благочестие кончалось на холме, где красавица в синей форме вешала штраф на ветровое стекло. К монастырю спускалась не дорога, а тропинка. Она упиралась в церковь, которую охраняли два льва, добродушных, как псы Тосканы. В детстве мне казалось, что Ренессанс придумал Сталин. В те времена Рафаэля печатали в Огоньке, а остальные художники ему подражали. На самом деле все было иначе. Ренессанс не открыл наше время, а увенчал собой Средневековье, сложив его с античностью. Когда Рим уже и еще не был Римом, Флоренция считалась Афинами, что не мешало ей верить в Бога. Водораздел проходит по рубежу веков. В 15-м эта сказка родилась, в 16-м исчезла. Но фрески остались. Главное в них – цвет. В старинных городах, как в трущобах из Диккенса, все бурое и нет зелени. Такова до сих пор Сиена, что не мешает ей быть прекрасной. Обожженная глина кирпичей и почерневший кармин черепицы складываются в такую гамму, что боишься проснуться. Оно и неудивительно. Это палитра тосканской земли, которая издавна служила художникам красками. К югу – Сиена жженая, к востоку – Умбра коричневая. Но так рисовали города, людей писали яйцами. Для стариков и демонов темперу замешивали на темных яйцах – деревенских кур. Светлые яйца городских несушек шли на мадон и ангелов. По сюжетам ренессансная картина не отличалась от иконы, но выполняла другую функцию. Иконы переносят нас в иной мир, картина позволяет в него заглянуть, как в окно. Там всегда красиво, что бы ни изображал мастер – казнь, смерть или вечные муки. Красота не цель, а побочный и неизбежный продукт искусства. Конечно, не любого, а того, что мы так любим. Вдохновленный Платоном флорентийский художник, зная, что идеал недоступен, как солнце, писал его солнечными лучами. Не будучи, разумеется, солнцем, лучи давали о нем представление, низводя небо на землю. Отсюда тут столько синего. Икона, не заботясь о правдоподобии, любила золото. 15 век предпочитал ультрамарин, который стоил 10 раз дороже и украшал даже Богородицу. Но еще до того, как улечься на стене, цвет играл на площадях и улицах, когда их увешивали бесценными шелками. Как наш кумач, они создавали праздник и отвлекали от нищеты, о чем до сих пор можно судить по голубым подштанникам на белевой веревке, рассвечивающим безобидный сиенский дворик. В том мире жажда к цвету была так неодолима, что одноцветные штаны казались скучными по сравнению с двуцветными еще в полоску. За пределами цирка сегодня такой наряд кажется пестрым. Но, как показал Версаче, только потому, что нам, всем цветам радуги, предпочитающим черный, не хватает решительности и самовлюбленности. Люди на фресках нравились себе и другим и, похоже, наслаждались жизнью.
Собственно, поэтому все приезжают в Италию. Я думал об этом в кафе городка с хвастливым названием «Бон Конвента». За соседним, выползшим на булыжник столике, сидел дорожный рабочий в лазурном балахоне с оранжевой оторочкой, отражающей свет приближающихся фар. Сейчас они ему не грозили. Отложив рыжую каску, вытянув ноги в алых бутсах, он неторопливо курил, готовясь к будням. Я любовался им до тех пор, пока не углядел карабинера в мундире, который себе может позволить не всякая опера.
What is a youth impetuous fire? What is a maid ice and desire? The world wags on, a rose will bloom, it then will fade. So does you.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
So does the thing.